Максим Горький. Жизнь Клима Самгина. Читает Антон Платонов. Часть четвертая. Берлин встретил его неприветливо. Сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий серый дождь, и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому тащить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди в большинстве рослые, толстые. Они ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах. За ленты шляп воткнуты перышки какой-то птицы. Должно быть, пытаясь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с перышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши. Но смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, НССРом в другой. Смеялась она визгливо, напряженно, из любезности. Ей было очень неудобно идти. Ее толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам. «Мой бог, там стекло есть! О, Рихард, там ваза!» На площади пред вокзалом не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий. Он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плеск воды, стекавший из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжелых зданий. Сырость придала им почти однообразную окраску ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе: безвыходных положений не бывает. Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек в кожаной фуражке, в синей блузке до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках. «Две марки до ближайшего отеля», — предложил ему Самгин. «Нет», — сказал носильщик, не взглянув на него, и вздернул плечо так, как будто отталкивал. «Пролетарская солидарность или страх, что товарищи вздуют?» — иронически подумал Самгин. А носильщик сбоку одним глазом заглянул в его лицо, движением подбородка указав на один из домов, громко сказал: «Бальцпансион!» Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь и, через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстановляя в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в темно-рыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щек, она прежде всего спросила: «Вы не евреи, нет?» Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что должна была отказать в работе племянница забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стекла очков, спросила: «Что делается в России?» Проверяя свое знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно, и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих. «Место Бебеля не в Рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист». Улыбаясь, Самгин спросил: «Разве она думает, что все евреи социалисты и богатые тоже?» «О, да!» — гневно вскричала она. «Читайте речи Евгения Рихтера. Социалисты — это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев. Но этого могут хотеть только евреи. Да-да, читайте Рихтера, это здравый немецкий ум». И уже с клёкотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курица крыльями. «Германия не допустит революции, она не возьмет примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий. Он император, какого давно ждала история. Мой муж, Морец Бальц, всегда внушал мне: Лизбет, ты должна благодарить Бога за то, что живешь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами». Она была так толста и мягка, что правая ягодица ее свешивалась со стула, точно пузырь. Такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала, пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенства его формы. Наверху его вырос красненький нарывчик с трещиной, из которой текли слова. Но за внешней ее неприглядностью Самгин открыл нечто значительное, и когда она выкатилась из комнаты, подумал: «Русская баба этой профессии о таких вопросах не рассуждает». Дождь иссяк. Улицу заполнила сероватая мгла. Посвистывали паровозы. Громыхало железо, сотрясая стекла окна. С четырехэтажного дома убирали клетки лесов однообразно коренастые рабочие в синих блузах, в смешных колпаках. Вполне такие, какими изображает их Симплициссимус. Самгин смотрел в окно, курил и, прислушиваясь к назойливому шороху мелких мыслей, настраивался лирически. «Моя жизнь — монолог, а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный. Он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его. Существуют ли люди, умеющие думать без слов? Может быть, музыканты? Устал я. Чрезмерно развитая наблюдательность обременительна. Механически поглощаешь слишком много пошлого, бессмысленного». Закрыл глаза, и во тьме явилось стройное, нагое, розоватое тело женщины. «Если б я влюбился в нее, она вытеснила бы из меня все, что все. Она меня назвала неизлечимым умником, сказала, что такие, как я, болезнь мира. Это неверно, неправда. Я не книжник, не догматик, не моралист. Я знаю много, но не пытаюсь учить. Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают свободный рост мысли и воображения». Тут, как осенние мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные слова. «Последняя, предельная свобода. Трагизм мнимого всеведения. Наивность знания, которое, как нарцисс, любуется собою». Память подсказывала все больше таких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате. Достал из чемодана несколько книг. В предисловии к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности». «Если это не поза, это уже отчаяние», — подумал он. В окно снова хлестал дождь. Было слышно, как шумит ветер. Самгин начал читать поэму Миропольского. Чтение художественной литературы было его насущной потребностью, равной привычке курить табак. Книги обогащали его лексикон. Он умел ценить ловкость и звучность словосочетаний. Любовался разнообразием словесных одежд одной и той же мысли у разных авторов. И особенно ему нравилось находить общее в людях, казалось бы, несоединимых. Читая «Кошачье мурлыканье» Леонида Андреева, которое почти всегда переходило в тоскливый волчий вой, Самгин с удовольствием вспоминал басовитую воркотню Гончарова. «Зачем дикое и грандиозное? Море, например, оно наводит только грусть на человека. Глядя на него, хочется плакать. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха. Они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания. Эти слова напоминали тревожный вопрос Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной?»